18 марта этого года к псковской журналистке Светлане Прокопьевой пришли с обыском. Она знала, что это произойдет, поэтому уехала в деревню, в свой загородный дом.
И в 7 утра я просыпаюсь, заглядываю в окно, смотрю, там майор Байков. И успела отправить сообщение кому-то. И только оно ушло, как меня выбили телефон из рук и повалили меня на пол в этой пижаме, в этом халате. Ты зашла, дознаватель Бучинская и этот майор Байков. Подымите гражданку. Наручники на меня надели. Ты прикинь? Говорю, что вы делаете? Подушку мне киньте на пол. Что, я буду мордой на полу лежать, что ли? Ну, как вот так вот это все.
Формально обыск проходил по делу о клевете на губернатора Псковской области. И сама Прокопьева была свидетелем. Но всем была, очевидно, реальная причина. Силовики хотели забрать у журналистки технику. К этому Светлана была готова и еще вечером спрятала ноутбук.
Но они нашли модем, электронную книжку и телефон. Из всего этого имел отношение к делу только телефон. Но они забрали все. А ноутбук не нашли.
После этого обыска Прокопьева, одна из самых известных журналисток Псковской области, решила уехать из России. Мы встретились с ней в Юрмале, где она живет с апреля. Во время прогулки к морю мы говорили о том, как латвийцы бережно обустраивают все вокруг. А дома – о том, как работают журналисты в изгнании, называет ли она российскую армию нашей и сочувствует ли военным. Вот самые яркие фрагменты беседы.
Я считала, что я живу в демократическом государстве, в котором все-таки есть правоохранительная система. В 18 году мне еще казалось, что она есть. Когда забирают людей, с которыми я вчера в одной очереди стояла, ну как я буду желать им смерти? Желать не буду. Сложно об этом заговорить так, чтобы тебя не заклевали, но это сравнимо с тем, что переживают украинцы. Их убивают физически, им уничтожают дома, а нас морально уничтожили. Мы живы физически, наши руки, ноги целы, но у нас в голове черная воронка.
Горизонт планирования завален.
Еще раз привет, меня зовут Максим Поляков, этот подкаст делает команда 7x7. Здесь мы рассказываем истории людей, которые меняли жизнь в России к лучшему, но после 24 февраля оказались не нужны государству. Сначала о формальностях. Первое. Героиня этого выпуска много говорит о Украине. Российские власти запрещают произносить это слово, и пока мы вынуждены закрывать его вот таким звуком. И второе. Поставьте лайки или напишите комментарии под этим выпуском. А еще отправьте ссылку на него своим друзьям. Вернемся к Светлане Прокопьевой. Первым ее местом работы стала газета «Псковская губерния», куда она пришла по объявлению. В 2014 году об этой газете узнали многие россияне. Там вышла статья о похоронах псковских десантников, которые погибли в Украине. Военные пытались это скрыть. Света в том году была главным редактором издания. Снова ее имя появилось в СМИ в 2018 году. Тогда ее обвинили в оправдании терроризма из-за авторской колонки на «Эхо Москвы» в Пскове. В тот момент за нее вступились российские и зарубежные медиа, НКО и правозащитники. Обо всем этом я спрашивал во время нашей беседы, но сначала попросил ее рассказать о месте, в котором она сейчас живет. От Риги до станции Слоука примерно 50 минут пути. Это один из районов Юрмалы. Света пришла встретить меня на железнодорожную станцию.
Здорово. Пойдем к морю.
Все не привыкнешь, что такой высокий. Сразу пойдем к морю?
Ну да.
Ну пошли.
Что это за место, расскажи.
Это Каугари. Конкретно вот это место, это Слока. Станция называется Слока. А мы идем в Каугари. Как они между собой взаимодействуют, я не очень знаю. Все это Юрмала в любом случае. То есть Юрмала, она состоит из кучи разных таких вот бывших поселков. Они все звучат совершенно по-эльфийски. Совершенно невероятные вот эти названия. Там Мелужи, Майори, Дублте, Булдури, Зинтари. Это просто...
В Айворе, вот следующая, предыдущая станция была в Айворе. Обалденно звучит просто. Что это все значит, никто не знает. Я каждого преподавателя по латышскому спрашивала, что такое там, например, там Майори. Никто не знает. Да, ничего, это просто название. Вот, соответственно, Каугари — это тоже вот такое прекрасное эльфийское название какого-то поселка. Вот, это самый густонаселенный район Юрмалы.
Светлана решила уехать в Латвию, потому что, во-первых, это близко к дому, а во-вторых, дорога обошлась примерно в 1000 рублей. Те, кто уезжал в Тбилиси и Стамбул, заплатили гораздо больше.
Поэтому все бежали в эти первые дни, и как раз тогда начали отменяться рейсы один за другим, как ты помнишь, да? И очень многие мои знакомые попали на то, что у них пропадали билеты, сгорали. Это все было дорого, неудобно, трудно, тяжело и, в общем, сложно. А я просто села на машину и поехала. В смысле, меня довез до машины мой муж на границе. Я перешла границу пешком, и с той стороны границы меня встретила другая машина. Вот, ну, поэтому Латвия. Тем более тогда...
Первые недели Света жила в Риге, а потом стала искать квартиру в Юрмале. Нашла быстро. Из плюсов не только цена аренды, но и море примерно в 10 минутах от дома.
Но вот иронии моей ситуации добавляет то обстоятельство, что я не умею плавать. Что несколько компенсируется глубиной данного залива. Потому что плавать здесь, в принципе, трудно, если ты хочешь именно плавать. А если ты просто хочешь идти, упасть, полежать, встать, идти дальше, то это как раз вот самое то. Вот. Жить на море, какой дурак не мечтает жить на море.
Уезжать из России Света не планировала, но силовики фактически выдавили ее из страны. Обыск в ее доме был недвусмысленным сигналом.
Я никогда не рассматривала вопрос миграции как жизненной стратегии. Но меня же просто вытолкнули в эту эмиграцию. То есть вот этот обыск, когда ко мне пришли как к свидетелю по какому-то выдуманному уголовному делу, в котором я очевидно никак не могу быть задействована, да, что и подтвердилось дальнейшим ходом событий, когда мне вернули первые все мои вещи, изъятые с обеих квартир. Вот, ну то есть это была совершенно такая явная акция, что ну Прокопьева, мы к тебе каждый день так можем приходить. Выбирай.
Во время обыска у Прокопьевой силовики вели себя, скажем так, фривольно. Как бы в шутку говорили, что могут часто приходить к ней в гости.
Там был комплекс причин, конечно, да, которые все один на другие наложились, но если бы не было вот этого намека о том, что как бы мы будем заходить к себе в гости за твоими ноутбуками, как только ты будешь их покупать. Он в какой-то момент перевесил и решил, ну, с фигли, там я буду покупать 15 ноутбуков в год. Давайте я пока с одним годик поживу, а там посмотрим, как пойдет.
К разговору во время прогулки к морю мы вернемся чуть позже, а пока я расскажу про карьерный путь Светланы. После окончания университета она откликнулась на объявление о поиске журналистов в Псковскую губернию. Издатель, лидер Псковского яблока Лев Шлосберг, предложил кандидатам пройти творческий конкурс.
В тот год Лев Маркович затеял ребрендинг, и он повесил эти объявления, что типа бла-бла-бла, два эссе и типа конкурсный отбор. Это, конечно, очень серьезно все выглядело, но мы понимаем, что этих эссе было 3 штуки, и все они прошли. В общем, я по объявлению туда пришла, написала эти какие-то эссе, ему понравилось, он меня сразу взял на ставку, это было там 3600, такая зарплата огромная по тем временам.
Спустя какое-то время Света уехала в Саратов, где занималась пиаром губернатора. Там поняла, что госслужба — это не ее, и вернулась в Псков. В родном городе взяла ипотеку и вынуждена вернулась в Саратов. Зарплата там была гораздо больше. Когда губернатор покинул свой пост, она снова приехала в Псков, где ей неожиданно предложили возглавить государственную газету.
Меня позвали исполняющим обязанности главного редактора «Псковской правды». Это было очень интересно. «Псковская правда», главная областная газета. Я такая, что я сейчас сделаю нормальную газету? Я практически ее сделала. Там подписка выросла, что-то еще, как-то ее читать стали даже. Ну, 2 раза пришлось перефальцевать, потому что надо было срочно убрать те статьи, которые мне-то показались нормальными, а вице-губернатору нет. Там был прям вот очень русский такой вот этот вот тип, что главный редактор получает дохерища, а корреспондент вообще нихера. И я из своей тарифной сетки просто выкраивала гонорары людям сколько могла. И мне было стыдно за то, что они такие маленькие. И потом я была дико удивлена, когда сказала, ну ладно, при свете хоть гонорары стали нормальные. Это было просто дикое стыдобище. Но у меня была ипотека. Ремонт и вот это все. В общем, я не чувствовала себя как-то... Ну, я правда старалась сделать хорошую газету из этой «Псковской правды».
Света снова вернулась в Псковскую губернию, но теперь как главный редактор. Это было в 2014 году. На Донбассе шли боевые действия, а в Пскове стали хоронить десантников.
Как вообще началась эта история, да? ВКонтакте появилось сообщение от этой Оксаны Кичаткиной о том, что приходите на похороны мужа. Потом появились опровержения такие-то, что нету там Леонид жив и ничего, никаких похорон. Но наш корреспондент, наш обозреватель Алексей Семенов, он поехал и проверил. На самом деле поехали и проверили еще ребята из «Новой газеты». Но мы просто раньше выдали этот материал. Иначе это было бы сенсация новая, и ничего бы удивительного для страны не было, да, что есть какая-то газета Псковской губернии. У нас тогда даже сайта нормального не было, новостного. Он не обновлялся как новостной сайт. Мы не могли даже выдать эту информацию в виде новости. Ждали среды выпуска. То есть мы просто проверили эту информацию, ее опубликовали, мы ничего не сделали.
После выхода этой статьи неизвестные напали на Льва Шлосберга, а местные журналисты стали травить коллег из Псковской губернии, мол, негоже прыгать по могилам военных, даже ради статьи.
Понаехали из Москвы, из Питера, из Нью-Йорка, из Вашингтона люди писать про то, что происходит. И в это время были ребята, которые работали на соседних СМИ, и говорили, о, некрожурналисты, о, они прыгают по могилам. И вот этот мем о том, что журналисты Псковской губернии прыгают по могилам, жив до сих пор в Псковской области. И я слышала это от людей, которые, в принципе, вообще-то как бы журналисты. И как бы даже вроде бы когда-то были моими коллегами. Единственное, что я должна все-таки сказать, что в тот момент в «Псковской ленте новостей» работал Денис Камалягин, который занимался этой темой, которому не очень давали что-то там писать, но он пытался. И в конце концов они тоже какой-то материал сделали. Ну, потому что это типа независимое информагентство. И тогда они были еще независимым информагентством. И, к слову говоря, именно Денис Камалягин, как мы все знаем, и пришел мне на смену.
Через какое-то время Света решила уйти из Псковской губернии. Говорит, что... устала от нагрузки.
Это было вообще-то 16 полос. Вообще-то 24 иногда мы делали. Это было производство печатной продукции. Мы верстали ее, мы сдавали ее в типографию. Мне это очень нравилось, на самом деле. Вот это все. Но у нас не было ни фотографа, ни корреспондентов, журналистов.
Чуть позже я расскажу о том, куда Света ушла работать после Псковской губернии. А пока небольшое отступление. Денис Камалягин, которого упомянула Света, был одним из первых, кого Минюст включил в список физлиц иноагентов. Вообще, героями трех выпусков из восьми были как раз иноагенты. И я хочу порекомендовать вам подкаст «Привет, ты иноагент», который делают журналистки Соня Гройсман и Оль Чуракова. Да-да, они тоже обе иноагентки. В этом подкасте они рассказывают, какие трудности возникли у них после присвоения статуса, как складывается их карьера и что об этом думают их близкие. Отдельные выпуски посвящены героям, у кого нет формального статуса иноагента, но они себя таковыми ощущают внутри. Мой любимый выпуск про кочегара из Вологды, который запустил антивоенное радио, за что получил 3 года колонии. Ссылка будет в описании. А сейчас ненадолго вернемся... к прогулке к морю.
Какое твое любимое место здесь, в Юрмале?
Ну вот сейчас мы до него дойдем. Погоди минуту. Осталось недолго. Давайте я просто расскажу пока что. Вот это вот Талсинское шоссе, которое щемит вдоль всего побережья, вот туда дальше. И оно вот так вот Латвию все это огибает. На этом же шоссе разбился Цой когда-то. И там дальше... Ну, собственно говоря, на том месте, где он разбился, есть такой народный мемориальчик, который по сей день обновляется. Туда приезжают всякие чуваки на мотоциклах, кладут цветочки, расписываются. Слушай, это очень трогательно. Я тоже там побывала.
Есть у тебя в кармане пачка?
Нет, я не курю. Я не курю, никогда не курила и никому не советую. Ха-ха-ха-ха.
Ну, значит, не все будет в порядке на следующий день.
Ну, Теперь мы уже не ждем никакого порядка на следующий день. Вот, смотри, какой дуб. Мне вот очень нравится в Латвии отношение к деревьям. Это потрясающе совершенно. Смотри, какой красивый. Сейчас он весь облетел, но понятное дело, что летом он с листвой и вообще такой раскидистый. И там на нем ты, если увидишь такой вот листочек, значок, его сейчас сук скрывает, это они отмечают особо ценные деревья. То есть здесь не пилят деревья. Если ты пройдешься по Юрмале, ты обратишь внимание, что все эти дома и особняки, они так и построены там между соснами. Все сосны остались на месте. Это очень классно.
Видимо, в этом выпуске будет очень много отсылок к предыдущим выпускам и героям. Вот до тебя был у меня в подкасте Лев Ладов из Челябинска, челябинский урбанист. И он рассказывал, вот в Берлине идешь, и вот дерево на перекрестке. Говорит, это самая важная инвестиция для чиновника, потому что ты посадишь, и вряд ли это дерево вырастет до того, как у тебя закончатся твои полномочия. Но это самое важное — сохранить деревья в городе.
Да, да, да. Это то, от чего Псков страдал очень сильно последние годы, когда к власти пришли реально какие-то просто мелочные временщики, которые сами из себя, троечники какие-то просто, которые сами из себя ничего не представляли, но там распилить какие-то жалкие 30 тысяч на спиле деревья, на спиле дерева какого-нибудь большого, красивого, ах, оно аварийное, это просто в норме вещей было. Вот, это отношение такое временщицкое, понимаешь? И это очень большой контраст именно с Латвией, когда ты приезжаешь, понимаешь, что маленькая страна, и люди очень горды тем, что у них есть своя страна, и они ее любят.
Последние несколько лет Света работала редактором на сайте «Северреали». Писала и готовила к публикации тексты о жизни на северо-западе России. А еще у нее была авторская колонка на радио «Эхо Москвы» в Пскове. Она писала текст о каком-то событии и зачитывала его в эфире. Одна из таких колонок, написанная в 2018-м, мягко говоря, очень не понравилась силовикам. В ней Света высказывала свое мнение о взрыве у здания ФСБ в Архангельске.
Я сочинила текст, пришла, зачитала его в эфире. Эфир вышел, его прослушали там 200 человек, все, забыли. О том, что потом вдруг начались какие-то проверки, это пошли сначала слухи, потом то-се, и мне постоянно вот кто-то из эхо докладывал, типа, вот к нам, типа, Роскомнадзор, вот что-то они прислали, вот надо что-то им там ответить. Потом началась проверка, меня вызывали в рамках проверки, и все это время и я, и все мои коллеги были уверены, что проверка закончится ничем, потому что ну, там нет ничего. Ну, как мы знаем, проверка закончилась тем, чем закончилась.
Я попросил Свету рассказать, о чем она написала в той колонке. И вот в этот момент она стала тщательно выбирать слова.
Ну, я сказала ФСБ, что они сами виноваты.
В том, что произошло в Архангельске?
В том, что они спровоцировали радикальный протест, заморозив протест легальный.
Когда мы гуляли по улице, мы немножко об этом говорили, о том, что в какой-то момент ты не веришь в то, что происходит. Это похоже на эту ситуацию, что ты не верила, что это вырастет вот, в уголовное дело.
Это было другое, другое неверие. То есть я знала, что я в своем праве в тот момент. Я считала, что я живу в демократическом государстве, в котором все-таки есть правоохранительная система. И мне казалось, в 2018 году мне еще казалось, что она есть. Хотя мы все помним, что в 2018 году уже ее практически не было. И, ну, это была инерция, вот это вот, да, инерция того, что мы живем в нормальной стране. В нормальной стране такого не должно быть. Поэтому я, наверное, так все еще эмоционально и воспринимала резко, что, ну, блин, ребят, ну, вообще-то вы страну сейчас разрушаете, вы разрушаете правовую систему. Так нельзя. Так нельзя законом поступать. Вы свой собственный закон топчете ногами. Зачем вы это делаете?
Вспомни, какой был первый день в суде, первое заседание. Что это было?
Я прихожу с настроением. Я вам сейчас тут все докажу. Сейчас вы тут все поймете у меня. По полочкам разложим. То есть я слушала свидетелей обвинения и говорила, ну они же за меня свидетельствуют. Ну послушайте, что они говорят. Это же в мою пользу показания. И у меня нет вообще никаких претензий к тому, как был организован процесс. Он был нормально организован. Правда, нормально. То есть нам разрешили вести, например, трансляцию в YouTube.
Нам разрешили поставить, ну, объяснили, как, куда, что снимать, что не снимать. Мы все записывали, мы все транслировали. Сколько-то там, пара человек даже это посмотрела, кому это было нужно, да. Там допускали прессу. Хотя был ковид, и было ограничение, но сколько-то человек смогли проходить. Было немного, прямо скажем. Понятно, что ходатайства все не принимались от моих адвокатов. Судьи вели себя спокойно, но там была очень дружелюбная секретарь суда, которая приехала с ними из Москвы. Это же военный суд был. Вот, она нам все объясняла, помогала там, как-то совершенно вежливо и с юмором с нами общалась. То есть, ну, вот в этом плане все было хорошо. До приговора, соответственно. До речи прокурора, я бы даже сказала, когда встала вот эта вот Наталья Валентиновна Мелещене, которая, ну, блин, обычная псковская тетя, которая, наверное, в тех же магазинах, что и я, продукты покупает. И такая, вот давайте-ка мы ей сейчас 6 лет. Это было просто так обидно, что, блин, ну, ты меня видишь, и, блин, я вот с тобой вот здесь в одном зале сколько времени провожу. Ты видишь, что я нормальный человек, я не преступник. Какие, к черту, 6 лет лишения свободы?
Накануне приговора Света села писать свое последнее слово. Хотела, чтобы оно было похоже на авторскую колонку.
Бывают тексты, которые получаются и которые не получаются. Вот мое последнее слово у меня получилось. Меня Лиза Маятная потом спрашивает. Ну что, всех разоблачила? Я говорю, да, даже Гитлера. Понимаешь, упомянуть Гитлера в последнем слове – это дорогого стоит, я считаю. Но я смогла. Так что это не выглядело пошлостью, как мне кажется.
Смеркалось. Гитлер.
Да. Ну, правда, я нашла этот ход, который мне показался публицистически красивым.
В день приговора утром в соцсетях появилось видео. 13 актрис читали последнее слово Прокопьевой. Среди них были Юлия Аук и Лия Ахеджакова.
И вот на одной чаше весов Конституция, а на другой – ведомственные инструкции Роскомнадзора. Сотрудница этого квазицензурного органа, увидев, что машина выискала текст со словом «теракт», осознала, что перед ней серьезная статья, и составила карточку о нарушении, толком не понимая, в чем именно нарушение, потому что специального образования у нее нет. Я же не эксперт. Говорила она в этом процессе.
Это видео сделал друг Светланы, театральный режиссер Василий Сенин, который когда-то работал в Псковском драмтеатре. Он тоже приехал на оглашение приговора и показал это видео Светлане прямо перед заседанием.
Ты стоишь и слушаешь решение суда. С первых слов же понятно, что ты будешь признана виновной.
То, что буду признана виновной, вообще не вопрос. Вопрос был, какое будет наказание. И я вот стояла, сжавшись, вот как струна, вот у меня там сумка в коридоре собрана, и я вот это стою. И вот будет это вот этот реальный срок лишения свободы или не будет? И когда прозвучали слова про штраф, я просто выдохнула, все.
Ты проигрывала, наверное, в голове этот сценарий, это, не знаю, барак? Как это? Мне сложно представить.
Я надела обувь без шнурков. Я надела одежду, которую не жалко продолбать. Я подстригла волосы, чтобы их было легче мыть. У меня была сумка собрана. Я сама не смогла ее собирать. Ее собирали мои друзья без меня по списку, которые просто... Они даже сами, по-моему, где-то нашли в интернете. Я даже не перебирала. Я перебрала эту сумку уже, когда вернулась сюда. Вот. И... Да, конечно, я проигрывала сценарий. Я понимала, что это конец всем моим планам. Что все, что я хотела, не получится. Но думаю, ладно, что пройдет, и это пройдет. И это тоже жизнь. Жизнь разная.
В этот момент нашей беседы в комнате появился котенок, но практически сразу убежал на кухню.
Что за зверь? Расскажи, покажи, принеси.
Ай, принеси. Видишь, она убежала. Это маленький зверь, заведенный буквально вот недавно, когда он заведенный. Слушай, в октябре, по-моему, только. Зовут Ёлка. Ёлке 3 или 4 месяца. Точно никто не знает. Ёлка, ты где? Сейчас не дам еды, и она придет. Ее подобрали какие-то добрые люди в каких-то кустах, на каких-то дачах осенью, когда стало понятно, что это котята останутся и сдохнут.
под теми же кустами, и они просто вывесили объявление, и я просто позвонила, забронировала себе одного котеночка и приехала, забрала.
Извини за вопрос. Почему ты взяла ее?
Ну, тяжело жить без котов. Тяжело.
Она кушает и постоянно на меня оборачивается сейчас такая.
Ты берешь, вот она очень ценит еду. У нее, видать, тоже был какой-то тяжелый период детства. Она ест все. Слушай, она ест авокадо. Не каждый человек ест авокадо. Особенно там, если про мужиков говорить, попробуй скорми мужику авокадо. Кошка моя ест.
Авокадо — главный овощ в моем доме. Но у меня ситуация отдельная, понимаете.
Да, давай, да. Давай поржем над этим. Вот, короче, она реально ест авокадо, она ест печенье, она ест помидоры, как-то она кусает, но не ест. А хурму. Хурму она тоже ест.
Это бедная такая.
Если бы она так не боялась, она бы еще смешно поорала. Она говорит: у нее такой хриплый голос какой-то, тоненький. Такая разговорчивая кошка. Mm-hmm. Любит поговорить. Очень хорошая.
Расскажи про 24 число. Что происходило у тебя 24-го дома?
Я как-то рано проснулась, и это был просто поток мата. Я двух слов не могла связать. А я до этого еще... У меня есть хобби дурацкое, бисер. Я плела футляр бисерный. И как раз я его доплела в этот момент, 23 числа. И я выложила пост в Фейсбуке для друзей, такая похвасталась. И представляешь, как это выглядело на следующий день? До сих пор, когда задумываюсь об этом, меня накрывает просто. Какая это дикость. Так разрушить жизни всех. Вообще всех.
Потом был обыск. О нем вы слышали в начале подкаста. Затем переезд в Латвию и новый этап жизни в Юрмале. Все это время Света продолжала работать.
У нас еще остаются источники, с которыми мы можем связываться. Мы знаем фактуру, и у нас есть соцсети. Это, конечно, недостаточно. Но мы потихоньку теряем адекватность. И, конечно, поэтому надо бы возвращаться бы, чтобы, ну, работать лучше. Но, опять-таки, когда в нашей стране наконец-то будет власть, которая поймет, что в стране нужна пресса? Когда в нашей стране будет власть, которая не будет работать только на себя и на свой карман? Знаешь, я даже вот тебе крамольную мысль скажу. Даже если это будет какой-нибудь Гиркин, пусть он будет с этой своей людоедской идеологией, но пусть он будет понимать, что институты должны быть просто институты. Люди должны делать свою работу хорошо. Правоохранители должны выполнять законы, соблюдать законы и охранять порядок, а не кошмарить политических оппонентов. Журналисты должны писать новости, сообщать новости, а не заниматься пиаром властей. Это возможно при любой идеологии, при любом режиме, при любом построении, скажем так, вот этому ценностном. Вот когда-нибудь это наступит или нет? Задаю я тупой риторический вопрос.
Света замечает, что сейчас государственные СМИ в Пскове живут как будто в параллельной реальности.
Я вижу соцсети, прессу. Это не реальность, это созданная реальность. Это демонстративная реальность. И демонстративная реальность состоит в том, что нет, есть специальная военная операция, помощь там, братьям-украинцам, бла-бла-бла, вот это все. И в комментариях изредка прорываются какие-то там стоны по поводу того, что ах, бросили наших мальчиков, ах, там надо им помочь, ах, давайте там типа бу-бу-бу. И вот этот весь ура-патриотизм низовой какой-то, да, которому робко противостоят там какие-то всплески здравого смысла. Вот этот тот самый дискурс, который есть везде, да, он тоже прорывается в том же ВКонтакте, да, в тех же соцсетях. Но тот образ, который создает псковская пресса, это как будто бы ничего не происходит. Выставки, какие-то коворкинги, что-то там открывают, какие-то там ремонты, что-то там, ну, обычная жизнь вот у них идет.
Мы беседуем спустя несколько дней после сложной ситуации на телеканале «Дождь». Ведущий новостей Алексей Коростелев допустил в эфире ошибку, сказав, что телеканал помогает российским военным. Потом руководство «Дождя» многократно это опровергло. До этого в эфире звучала фраза «наша армия», когда ведущий говорил о российских солдатах. Все это стало причиной отзыва у «Дождя» европейской лицензии.
Я очень сочувствую Коростелеву. Ну, я не могу сказать «наша армия». Ну, правда, никогда в жизни не могла бы этого сказать. Ну, настолько далека моя дистанция от Путина, от этого режима. Да? Я всегда считала себя его врагом, и он считал меня своим врагом. Поэтому это не моя армия. Но когда забирают людей из моих соседних деревень, понимаешь? Когда забирают людей, с которыми я вчера в одной очереди стояла, ну как я буду желать им смерти? Желать не буду. Я смирюсь, возможно, с этим, с тем, что они погибнут, да? Я буду, может быть... Ну, не знаю. Я не знаю, какие эмоции должны у меня вызвать, если я узнаю, что кто-то из моих знакомых погиб. Слава богу, такого еще нет. И ты от этого никуда не денешься. Ты все равно будешь писать о твоих соседях, которых выдернули из нормальной жизни и на фронт отправили. И ты все равно будешь их жалеть. И ты все равно будешь им сочувствовать. Ты не можешь их расчеловечить так, как это делает украинец. Называя их орками, свиньи-собаками, и как их там еще только не называют. Понимаешь? Мы не будем радоваться тому, что они умирают. Я думаю, что это очень сложно понять всем, кроме нас, кроме русских.
Света делает небольшую паузу и продолжает.
Сложно это произнести, и сложно об этом заговорить так, чтобы тебя не заклевали, но это сравнимо с тем, что переживают украинцы. Их убивают физически, им уничтожают дома, а нас морально уничтожили. Просто морально растерли в порошок. Мы живы физически, наши руки, ноги целы, но у нас в голове просто черная воронка. Пустота. Нас разорвали, нас душу вынули. И мы переживаем это постоянно. Мы выживем в этом состоянии. Это длящееся вот это вот переживание. Это реально тяжело, правда. Ты понимаешь, что твою страну просто стерли в порошок, и ты в этом виноват. И ты ничего с этим не сделал. И ты ничего не можешь сейчас, понимая все, с этим сделать. То есть это такие моральные выборы перед нами сейчас стоят.
Дорога от железнодорожной станции в Юрмале до моря заняла около 30 минут. Над водой кружат чайки, а волны прибивают к берегу куски льда.
Да, и звук зимнего моря чуть-чуть отличается от того, что ты ожидаешь услышать, от летнего моря.
Сейчас я стараюсь каждый день море немножечко фотографировать, и потом у меня накапливается такой, знаешь, архив. Море за каждый день.
На небе только и разговоров, что о море?
Конечно, еще вообще говорить на небе. Знаешь, как прикольно, когда море сливается с небом. Сейчас в темноте, когда темнеет рано, а гулять еще хочется, и пасмурно, и туман, и ты выходишь сюда, у тебя есть короткий белый берег, и дальше темно-серая пустота, которая немножко шумит. Совершенно непонятно, где кончается море, где начинается небо. Оно все вот между собой сливается. Это очень красиво.
Я рассказываю Свете про первый выпуск подкаста. Его героем стала активистка Даша Апахончич. Я записывал ее летом в Тбилиси. Наша беседа завершилась в одном из парков, куда Даша пошла поплавать. Она сказала, что купание помогает ей восполнять силы. А через пару дней после этой записи Даша написала мне и попросила по возможности не брать этот фрагмент в подкаст. Мол, мои подруги сейчас в Украине, под бомбами сидят, а я радуюсь жизни. Да, конечно, это помогает, но сейчас это неуместно показывать. Света признается, что у нее схожие мысли, поэтому она почти не выкладывает фотографии моря, хотя делает снимки практически каждый день.
Я просто это не выкладываю. Очень классно сидеть на белом песочке, пить белое вино со льдом и провести так все лето на море. Но я не хвастаюсь этим. Потому что, во-первых, здесь нечем хвастаться. Я бы с удовольствием от этого отказалась в пользу возможности сидеть в Пскове. А во-вторых, ты никому это не объяснишь, что как это можно. У тебя есть такая возможность, а ты бы предпочла сидеть в Пскове. Никто тебе не поверит. Сидеть и страдать на берегу моря неубедительно. Я стараюсь не афишировать все эти штуки, которыми я себя там вытягиваю, спасаю. Да, в любой непонятной ситуации иди на море. Я живу на море, потому что ты туда приходишь, стоишь, смотришь вот это все, и тебя как-то мозг промывается немножко.
Горизонт планирования завален.
Это был 9-й выпуск подкаста «Горизонт планирования завален», который подготовила команда 7 на 7. Мы на финише первого сезона. Последний выпуск вы услышите не через 2 недели, а через 1. Следите за новостями и анонсами в нашем телеграм-канале, который так и называется «Горизонт планирования завален». Пока!